Издательство «Эксмо». Джордж Эллиот, «Миддлмарч». Том первый. Прелюдия. Тот, кто ищет узнать историю человека, постигнуть, как эта таинственная смесь элементов ведет себя в разнообразных опытах, которые ставит время, конечно же, хотя бы кратко ознакомился с жизнью святой Терезы и почти, наверное, сочувственно улыбнулся, представив себе, как маленькая девочка однажды утром покинула дом, ведя за руку младшего братца, в чаянии обрести мученический венец в краю мавров. Они вышли за пределы суровой Авилы, большеглазые и беззащитные на вид, как два олененка, хотя сердца их воспламеняла не детская идея объединения родной страны. Но затем их настигла будничная действительность в облике рассерженных дядюшек, и они вынуждены были отказаться от своего великого решения. Это детское паломничество явилось достойным началом. Страстная, взыскующая идеала натура Терезы требовала и искала подлинно эпического жизненного пути. Что были ей многотомные рыцарские романы или светские успехи, венчающие красоту и ум? Ее пламя быстро сожгло это легкое топливо, и, питаемое изнутри, устремилось ввысь на поиски некоего бесконечного восторга, некой цели, которая не может приесться и позволяет примирить пренебрежение к себе и упоение от слияния с жизнью вне собственного «я». И она обрела свою эпопею в преобразовании монашеского ордена. Конечно, эта испанка, жившая 300 лет назад, была не единственной и не последней из подобных ей. Рождалось много таких Терез, которым не удалось найти для себя эпический жизненный путь, не удалось целиком отдаться живой и значительной деятельности. Быть может, уделом их становилась жизнь, полная ошибок, порожденных духовным величием, так и не получившим случая проявить себя. А, быть может, трагическое разочарование и гибель, которые не обрели вдохновенного поэта и неведомыми, неоплаканными канули в небытие. В полутьме, в житейской путанице они пытались сохранять благородную гармонию между своими мыслями и делами, а пошлым глазам борьба их представлялась бессмысленными метаниями, ибо эти поздно родившиеся Терезы не находили опоры в устремлениях и надеждах всего общества, которые для пылкой души, жаждущей применения своим силам, заменяют знания. Их пыл искал выходы в служении какому-то неясному идеалу или отдавал их во власть чисто женских порывов, но первое объявлялось эксцентричностью, а второе беспощадно осуждалось как нарушение морали. По мнению некоторых, причина этих беспомощных блужданий заключается в том, что высшая сила, создавая женскую натуру, не избегла неудобной неопределенности. Если бы существовал единый четкий уровень женской никчемности, например, способность считать только до трех, общественный жребий женщин можно было бы оценивать с научной достоверностью. Но неопределенность существует, и пределы колебаний в действительности много шире, чем можно было бы подумать, судя по однообразию женских причесок и любовным историям как в стихах, так и в прозе, пользующимся неизменным успехом. Тут и там, в утином пруду среди утят, тоскливо растет лебеденок, который так никогда и не погружается в живой поток общения с себе подобными белокрылыми птицами. Тут и там рождается святая Тереза, которой ничего не дано основать. Она устремляется к недостижимой благодати, но взволнованные удары ее сердца, ее рыдания бесплодно растрачиваются и замирают в лабиринте препятствий, вместо того, чтобы воплотиться в каком-нибудь деянии, долго хранящемся в памяти людской. Книга первая. Мисс Брук. Глава первая. «Бессилен я, ведь женщина всечасно к тому стремится лишь, что рядом». Бомонт и Флетчер. Трагедия девушки. Мисс Брук обладала красотой того рода, для которой скромное платье служит особенно выгодным фоном. Кисти ее рук были так изящно вылеплены, что ей пошли бы даже те столь далекие от моды рукава, в которых Пресвятая Дева являлась итальянским художником, а ее черты, сложение и осанка, благодаря простоте одежды, словно обретали особое благородство, и среди провинциальных щеголих она производила такое впечатление, какое производит величавая цитата из Святого Писания или одного из наших старинных поэтов в современной газетной статье. О ней обычно отзывались как о чрезвычайно умной девице, но добавляли, что у ее сестры Селии здравого смысла куда больше, а ведь Селия одевалась немногим наряднее сестры, и только особенно внимательный взгляд мог бы подметить, что ее туалет не лишен кокетства. Дело в том, что простота одежды мисс Брук объяснялась рядом обстоятельств, большинство которых в равной степени воздействовало и на ее сестру. Немалую роль играла тут сословная гордость. Род Бруков, если и не знатный, несомненно, был хорошим. Заглянув на одно-два поколения назад, вы не обнаружили бы предков, которые ловко отмеряли материю или завязывали пакеты. Никого ниже адмирала или священника. А среди более дальних пращеров имелся даже джентльмен-пуританин, служивший под началом Кромвеля. Однако впоследствии он поладил с монархией и после всех политических передряг остался владельцем прекрасного родового поместья. Вполне понятно, что девицы такого происхождения, проводившие жизнь в тихом деревенском доме и молившиеся в приходской церкви, менее просторной, чем иная гостиная, считали ленточки и прочую мишуру приличными лишь дочкам лавочника. Далее, в те дни люди, принадлежащие к благородному сословию и вынужденные экономить, начинали с расходов на одежду, чтобы не урезать суммы, необходимые для поддержания престижа семьи в более существенных отношениях. Этих причин и без каких-либо религиозных принципов было бы вполне достаточно, чтобы одеваться просто. Однако, если говорить о мисс Брук, для нее решающими были именно религиозные принципы. Селия же кротко соглашалась со взглядами сестры, хотя и привносила в них тот здравый смысл, который помогает принимать самые возвышенные доктрины без излишней восторженности. Доротея знала наизусть множество отрывков из мыслей Паскаля, а также из трудов Джереми Тейлора, и, занятая судьбами рода человеческого, видевшимися ей в озарении христианской веры, полагала, что интерес к модам и нарядам достоин разве что приюта для умалишенных. Она не могла примирить борение духовной жизни, обращенной к вечности, с заботами о рюшах, оборках и шлейфах. Ее ум был теоретического склада и по самой своей природе жаждал неких высоких понятий о мире, непосредственно приложимых к приходу Типтон и к ее собственным правилам поведения там. Ее влекли горение и величие духа, и она опрометчиво увлекалась всем, что, как ей казалось, несло их печать. Она могла бы искать мученичество, затем отступить и все-таки принять мученичество, но вовсе не то, к которому стремилась. Разумеется, подобные черты характера у девушки на выданье препятствовали естественному ходу событий и мешали тому, чтобы судьбу ее, как это чаще всего бывает, решили красивая внешность, тщеславие и щенячья привязанность. При всем том, она, хотя была старше сестры, еще не достигла 20-летнего возраста, и обе они, оставшись сиротами, когда Доротее было 12, воспитывались весьма бестолково, хотя и строго, сначала в английской семье, а потом в швейцарской в Лозанне. Так их дядя, старый холостяк, принявший опеку над ними, старался возместить им утрату родителей. Последний год они жили в Типтон-Грейнже у своего дяди, которому было теперь уже под 60. Человек мягкий и покладистый, он отличался большой пестротой мнений и некоторой зыбкостью политических убеждений. В молодости он путешествовал, и соседи полагали, что именно этому обстоятельству он и обязан вздорностью своего ума. Выводы, к которым приходил мистер Брук, были столь же труднопредсказуемыми, как погода, а потому можно утверждать только, что руководствовался он всегда самыми благими намерениями и старался расходовать на их осуществление как можно меньше денег. Ибо даже самые расплывчатые натуры всегда обладают одной-двумя твердыми привычками, и человек, нисколько не заботящийся о своих делах, ревниво оберегает свою табакерку от чужих посягательств, бдительно следя за каждым подозрительным движением и крепко сжимая ее в руке. Но если наследственная пуританская энергия так и не пробудилась в мистере Бруке, Она зато равно пылала во всех недостатках и достоинствах его старшей племянницы и нередко преображалась в досаду, когда дядюшка пускался в рассуждение, а также из-за его манеры оставлять все как есть у себя в поместье. В такие минуты Доротея особенно не терпелась поскорее достичь совершеннолетия, когда она получит право распоряжаться своими деньгами и сможет употребить их для всяческих благородных начинаний. Она считалась богатой невестой. Ведь не только обе сестры получили в наследство от родителей по 700 фунтов годового дохода, но, кроме того, сын Доротеи, если бы она вышла замуж и у нее родился сын, унаследовал бы поместье мистера Брука, которое, по слухам, приносило в год около 3000 фунтов. Большое богатство в глазах провинциалов, все еще обсуждавших последнюю позицию мистера Пиля в католическом вопросе, не грезивших о грядущих золотых россыпях и понятия не имевших о плутократии, чья пышность вознесла на столь недосягаемую высоту обязательные атрибуты благородного образа жизни. Но что, собственно, препятствовало Доротее выйти замуж, такой красавицей и с таким приданым? Да ничего, кроме ее любви к крайностям, кроме стремления жить согласно с понятиями, которые могли удержать осторожного поклонника от предложения ей руки и сердца, или же побудить ее отвечать отказом всем женихам. Юная барышня благородного происхождения и с недурным состоянием, которая вдруг падает на колени на кирпичный пол у постели больного подъемщика и возносит пылкую молитву, будто живет во времена апостолов. А то принимается поститься, точно попистка, и ночи напролет читает старые богословские трактаты. Такая жена вполне может разбудить вас рано поутру и радостно сообщить, что нашла новый способ распоряжаться своими доходами, способ, который идет вразрез с положениями политической экономии и не позволит держать верховых лошадей. Вполне естественно, что любой мужчина дважды подумает, прежде чем избрать подобную подругу жизни. Конечно, женщинам положены нелепые убеждения, но действовать, исходя из них, им не полагается. Это служит надежной защитой для общества, а также для семейной жизни. Разумные люди ведут себя как все, и если появляются сумасшедшие, их нетрудно распознать и избегать. Соседские барышни и даже обитатели сельских хижин отдавали предпочтение Селии, всегда приветливой и невинно простодушной, тогда как огромные глаза мисс Брук, подобные ее религиозности, были слишком уж необычными и странными. Бедняжка Доротея. По сравнению с ней Селия, какой бы невинно простодушной она ни выглядела, была много более искушенной и опытной, ведь дух человеческий куда сложнее внешней оболочки, которая служит ему своего рода эмблемой или циферблатом. Однако, вопреки пугающим слухам, те, кто оказывался в обществе Доротеи, скоро убеждались, что она при всем том обладает редким очарованием. Мужчины находили, что в седле она обворожительна. Ей нравилось дышать воздухом полей и любоваться деревенскими видами. Ее глаза радостно блестели, щеки розовели, и она совсем не походила на религиозную фанатичку. Верховая езда была удовольствием, которое Доротея разрешала себе, несмотря на укоры совести, твердившие ей, что удовольствие — это языческое и чувственное, и потому она все время предвкушала миг, когда откажется от него. Доротея была откровенной и пылкой натурой, менее всего склонной к самолюбованию. Напротив, она искренне приписывала своей сестре достоинства, далеко превосходившие ее собственные. И если в Типтон-Грейндж являлся визитер, не торопившийся затвориться с мистером Бруком в его кабинете, она не сомневалась, что он влюблен в Селию. Например, сэр Джеймс Четтем, которого она постоянно оценивала с этой точки зрения, не в силах решить, следует ли Селии принять его предложение. Мысль о том, что предмет его внимания вовсе не Селия, а она сама, показалась бы ей нелепой. Как ни жадно стремилась Доротея познавать высокие истины, ее представления о браке оставались самыми детскими. Она была убеждена, что вышла бы за прозорливого Гукера и спасла бы его от злополучного брака, доведись ей родиться в том веке. Или же за Джона Мильтона, когда его поразила слепота. Или же за любого из тех великих людей, чьи причуды требовали от жены поистине благочестивого терпения. Но любезный, красивый баронет, отвечавший совершенно верно на любую ее фразу, даже когда она выражала недоумение, как могла она отнестись к его ухаживаниям. Нет, безоблачно счастливым может быть только такой брак, когда муж более походит на отца и способен научить жену даже древнееврейскому языку, будь она того пожелает. Наблюдая эти странности, Доротея и соседи еще больше осуждали мистера Брука за то, что он не подыскал в наставнице и компаньонке своим племянницам какую-нибудь почтенную даму средних лет. Но он так страшился тех наделенных воинственными добродетелями женщин, которые могли бы взять на себя подобные обязанности, что поддался уговорам Доротеи и против обыкновения нашел в себе мужество пойти наперекор мнению всего света, а вернее мнению миссис Кэдуолидер, супруги приходского священника и трех-четырех помещичьих семей, живущих по соседству с ним в северо-восточной части Сельскшира. А потому мисс Брук вела дом своего дяди, и ей вовсе не были неприятны почетность нового ее положения и сопряженная с ним власть. В этот день мистер Брук ожидал к обеду сэра Джеймса Четтема и еще одного джентльмена, которого сестры не знали, хотя Доротея при мысли о знакомстве с ним испытывала почти благоговейную радость. Это был преподобный Эдвард Кейсебан, который славился в их краях необыкновенной ученостью и, по слухам, много лет готовил великий труд, имевший касательство к истории религии. К тому же богатство придавало особый блеск его благочестию и позволяло ему придерживаться собственных взглядов. Сущность их должна была стать ясной после опубликования его труда. Даже самая его фамилия обладала особой внушительностью для тех, кто знал ученых-богословов прошлых времен. Утром Доротея, возвратившись из школы, которую она учредила для деревенских ребятишек, сидела в уютной гостиной, разделявшей спальни сестер, и чертила план какого-то здания. Ей очень нравилась такая работа, когда Селия, уже несколько минут собиравшаяся с духом, вдруг сказала: «Доротея, душечка, может быть, ты, если ты не очень занята, может быть, мы переберем сегодня мамины драгоценности и поделим их? Сегодня исполнилось ровно 6 месяцев с тех пор, как дядя тебе их отдал, а ты так ни разу на них даже и не взглянула». Лицо Селии приняло выражение досады, правда легкой, потому что она сдерживалась, привычно побаиваясь Доротеи и ее принципов. Стоило неосторожно задеть их, и мог возникнуть таинственный электрический разряд. К большому ее облегчению Доротея посмотрела на нее с веселой улыбкой. «Какой же ты, оказывается, точный календарик, Селия! Но ты имеешь в виду солнечные месяцы или лунные? Сегодня последний день сентября, а дядя отдал их тебе 1 апреля. Он еще сказал тебе, что совсем про них забыл, а ты заперла их в бюро и, по-моему, ни разу о них не вспомнила. Но ведь нам все равно не придется их надевать, милочка», — ласково объяснила Доротея, чертя что-то карандашом на полях плана. Селия покраснела и насупилась. «Мне кажется, душечка, оставлять их без внимания значит не проявлять должного уважения к памяти мамы. И к тому же», — добавила она, поколебавшись и подавляя вздох огорчения, — «ожерелье теперь можно увидеть на ком угодно, да и мадам Пуансон, чьи взгляды были кое в чем строже твоих, надевала украшения. И вообще христианам уж, наверное, в районе мало женщин, которые в свое время носили драгоценности». Когда Селия решалась спорить, она умела находить доводы, как ей казалось, весьма убедительные. «Ты хотела бы носить их?» — скричала Доротея с драматическим удивлением, бессознательно подражая той самой мадам Пуансон, которая надевала украшения. «В таком случае, конечно, их надо достать. Почему ты мне раньше не сказала? Но ключи, где же ключи?» И она прижала ладони к вискам, тщетно напрягая память. «Вот они», — перебила Селия, которая давно уже обдумала этот разговор и подготовилась к нему. «Будь так добра, отопри большой ящик бюро и достань шкатулку». Вскоре шкатулка была открыта, и вынутые из нее драгоценности блестели и переливались на столе. Их было не так уж много, но некоторые пленяли глаз красотой и изяществом, особенно ожерелье из лиловых аметистов в ажурной золотой оправе и жемчужный крестик с 5 бриллиантами. Доротея тотчас взяла ожерелье и надела сестре на шею, которую оно охватило плотно, почти как браслет. Но посадкой головы Селия несколько походила на королеву Генриетту Марию, и этот обруч был ей очень к лицу, в чем она не замедлила убедиться, поглядев в зеркало напротив.